Музыкальная передача «Где-то когда-то». Ее автор Александр Лукьянов в прямом эфире. Добрый день! Ближайшие 55 минут мы проведем в компании с величайшим музыкантом прошлого века, оказавшим огромное влияние на своих современников и продолжающим его оказывать в той или иной мере и в наши дни Луи Армстронгом. Вот, будто разряд тока ударил, когда произнес это имя. Сразу в памяти возникло широко улыбающееся лицо музыканта. Это когда он пел. А когда играл на трубе, его щеки были надуты, как футбольный мяч, а выпученные глаза, казалось, готовы выскочить из глазниц. Виртуозное соло трубы, уравновешиваемое хриплыми нотками такого же подвижного низкого голоса Луи Армстронг. Известных людей с такой фамилией в мире хватает, но Луи он один. Был еще Нил Армстронг, но это где-то там, знаете, на небесах, это я про космонавта, первым оказавшимся на Луне. А вот на Земле, в земной жизни, это да, Луи из Нового Орлеана, внук рабов, освободивший музыку от оков тактов и позволивший нотам свободно дышать и смеяться. «Hello, Dolly, this is Louis Dolly». Великий Луи, мы по-прежнему восхищаемся тобой.
Hello, Dolly, this is Louis Dolly. It's so nice to have you back where you belong. You looking swell, Dolly. I can tell, Dolly. You still growing, you still going strong. I feel the room swaying while the band's playing one of our old favorite songs from way back when. So take a rap, fellas. Find an empty lap, fellas. Dolly, never go away again.
«Все, что я делаю, что играю, это жизнь», – так говорил великий негритянский джазовый музыкант Луи Армстронг. Его талант непревзойден и сегодня, так же, как и его популярность во всем мире. Армстронг сделал в музыке то, что в физике сделал Эйнштейн, а братья Райт в аэронавтике. Так коротко, но емко охарактеризовал значение Армстронга для музыки 20 века американский кинорежиссер и продюсер документальных фильмов, в частности, о джазе, Кеннет Бёрнс. Ему вторит современный мастер игры на трубе, джазовый музыкант Николас Пейтон, называющий Армстронга своим учителем музыки, хотя никогда у него-то и не учился. «Луи Армстронг – отец для всех нас», говорит он, «независимо от стиля и того, насколько мы современны». Его влияние несомненно. Некоторые вещи, которые он делал еще в 20-30-х годах, сегодняшние музыканты не в силах повторить. И таких цитат, подчеркивающих величие Армстронга, множество. Я буду приводить их в течение всей передачи. Надеюсь, хватит времени на то, чтобы вспомнить кое-какие факты и, конечно, послушать музыку. В первую очередь я выбирал песни, в которых звучит голос Армстронга. Некоторые в его исполнении превратились в легенды. Например, вот эту «Hello, Dolly» Армстронг записал в 1964 году. Ее автор Джерри Херман, и впервые она прозвучала в мюзикле. Но хитом ее превратил, эту песню, именно Луи Армстронг. После премьеры мюзикла песня в его исполнении была выпущена отдельным синглом. Ее успех оказался так велик, что мюзикл переименовали, назвав так же, как и песню «Hello, Dolly». В мае того же 1964 года в американском хит-параде Billboard «Hello, Dolly» заняла первое место, отодвинув ансамбль «Битлз» с их песней «Can't Buy Me Love». Армстронгу на тот момент было 63 года. Тогда же «Hello, Dolly» вошла в одноименный альбом музыканта, который скоро достиг золотого статуса, то есть цифра его продаж превысила 1 000 000 экземпляров. В следующем 65-м «Hello, Dolly» получила премию Грэмми как «Песня года». А Армстронг с ней же получил Грэмми за лучший мужской вокал. Более того, уже в новом тысячелетии, в 2001 году, «Hello, Dolly» была введена в зал славы Грэмми. Так что история Армстронга продолжается как с этой песней, так и другими его записями.
Go down, Moses, way down in Egypt land.
Thank you.
блестящее соло Луи Армстронга в этой песне «Go Down Moses», «Сойди, Моисей», знаменитый негритянский спиричуэл. Он известен еще с 1860 какого-то года, но самым известным его исполнителем считается Луи Армстронг, чья версия была записана в Нью-Йорке в сентябре 1958 года. Здесь он поет в сопровождении своего знаменитого джазового ансамбля «All Stars» – «Все звезды» и хора Сая Оливера. В песне описываются события из ветхозаветной книги «Исход», и сказал Господь Моисею: «Пойди к фараону и скажи ему: отпусти народ мой». Неудивительно, что этот спиричуэл считался чуть ли не гимном американских негров, бывших в Америке когда-то рабами, точно так же, как в свое время израильтяне находились в плену у египтян. И, конечно, все, что происходило в жизни его ближайших предков, трогало сердце Луи Армстронга. Отсюда и много блюзов в его репертуаре. И сам джаз он рассматривал в первую очередь как народное творчество. «Вся музыка, — говорил Луи Армстронг, — это народная музыка. Вы ведь никогда не слышали, чтобы лошадь пела». Луи Армстронг из Нового Орлеана. Родился там в 1901 году, штат Луизиана, один из южных американских штатов, где на плантациях работали негры. Но его родители в начале 20 века уже не рабы, хотя семья очень бедная, а район криминальный, бары и публичные дома. Мальчишка живет то с матерью, то с бабкой, с малых лет зарабатывает на жизнь, разносит газеты, возит уголь. Одновременно видит и слышит, что делается на городских танцплощадках, кто что и как играет и поет. В школу Луи ходит недолго, начинает играть в уличном ансамбле, где хорошо натренирует свой слух. Первое музыкальное образование он получит в исправительном лагере, где окажется в 12 лет по оплошности. Там Луи научится играть на духовых и присоединится к лагерному духовому коллективу. Исполняли традиционный для того времени репертуар марши, польки да популярные песенки. Уже ко времени окончания исправительного срока Луи Армстронг понял, что хочет быть музыкантом. Ну, а дальше как будто Господь его вел, взял вот так за руку и вел, сводил с нужными музыкантами, каждый из которых ему чему-то учил. И скоро 13-летний Армстронг будет обращать на себя внимание своей игрой на корнете. Труба появится значительно позже. Сначала был корнет, похожий на трубу, рядовой участник духовых оркестров того времени. И вот в них-то, игравших во всех местных клубах и барах, и будет проходить свои первые университеты Луи Армстронг. It's got a start and an end and a heart and a friend to it. I love jazz. It's got a style and a trick and a smile and a kick to it. I love jazz. Well, it came up from the Southland and it soon spread all around. It made the people sing and dance when they heard the brand new sound. It's got a man and a miss and a plan and a kiss to it. I love jazz. It's got a happy feeling that I never felt before. It's got an extra special something that no other music has. Oh, it's got everything, and I love jazz. Well, it's a permanent rage, and it hits every age. Start you tapping your shoes, start you chasing the blues. Make you happy within, makes you glowing without. Just follow the band that shouts. Something that no other music has. Oh, it's got everything, and I love jazz. «I love jazz», «Я люблю джаз», так называется прозвучавшая песенка, исполненная Луи Армстронгом. Немного джаза, совсем немного, это то, что мы иногда поем, иногда играем. Джаз бывает горячим, холодным, хорошим или плохим, но он всегда изменит ваше внутреннее состояние с печального на радостное. Когда вы его играете, ваша душа оживает. Это слова из песни, но, думаю, теми же словами ответил бы Армстронг, если бы его спросили, что такое джаз. Впрочем, не буду гадать. Хорошо известно, что говорил Армстронг про джаз. «Jazz is what I play for a living». «Джаз — это то, что я играю, чтобы жить». А вот что сказал уже про самого музыканта, в совершенстве овладевшим искусством джаза, его современник, тоже великий джазмен Дюк Эллингтон. Если кого-нибудь и следует называть «господин джаз», так это Луи Армстронга. Он всегда был воплощением джаза и всегда им будет. Он то, что я называю американским стандартом. Как возникал этот стандарт, мы с вами видели. Новый Орлеан, городские клубы, танцплощадки, где играл духовой коллектив, оркестр. И один из его музыкантов – это молодой Луи Армстронг. И хоть он и доволен и своей нынешней жизнью, нынешней работой, городом, в котором родился, тем не менее, летом 22-го года Армстронг из Нового Орлеана переезжает в Чикаго. Произошло это благодаря приглашению Кинга Оливера, тоже выходца из Нового Орлеана, руководителя коллектива под названием «Creole Jazz Band». Армстронг, играя с ним еще в Новом Орлеане, называл его одним из своих учителей. Биг Бенд Кинга Оливера был в то время самым ярким джазовым коллективом в Чикаго, и работа в нем многое дала Армстронгу. Именно здесь он сделал свои первые записи в 1923 году и раз и навсегда завоевал симпатии новой аудитории. Здесь же он увидел и одну красотку. Она тоже играла на пианино, и они в скорости поженятся. Некоторый опыт у Луи уже имелся. Ну, вы понимаете, о чем я. Да нет, не об этом. Как вы могли такое подумать? Я говорю об опыте супружеской жизни. Ведь у Луи уже была подружка до того, девушка с улицы. Ну, вы понимаете, о чем я. Да нет же, не об этом. Как вы могли такое подумать? Я говорю, что она была шлюхой. Та первая. А вот у второй были другие преимущества. Она брала головой. Ну, нет, не в прямом смысле, конечно. Смотрите, скоро после женитьбы Лилиан, так ее звали, заметит Луи, что Оливер его зажимает. Не дает играть первой партии и уговорит мужа уехать в Нью-Йорк. И вот в этом городе больших возможностей начнется новая глава в жизни Армстронга. Nobody knows all the trouble I've seen. And nobody knows about Jesus. Nobody knows all the trouble I've seen. Glory, hallelujah. Yes, lots of trouble floating around these days. Seems like everybody's sick, sick, sick. And I'm right in there with them. Yes. Well, there's one thing that's for sure. Ain't no use crying. Just get in there and pitch. Sometimes you need help. That's when you kind of look up, you know. Yes, sir. Sometimes I'm up, sometimes I'm down.
Now hear me.
Oh, yes, my Lord.
Sometimes I'm almost to the
Thank you. everybody's always singing the blues about his own troubles. And the thing to do is to get with the big boss. That's right. Look up sometimes. Nobody knows the trouble I've seen, and I ain't gonna bug nobody about it either. I know where I can get help when I need it. Yes, sir. Every time. Maybe you'd better try it.
Nobody knows the trouble I've seen. Никто не знает бед, которые выпали на мою долю. Хорошо известный негритянский спиричуэл. Записано много версий этой песни. Ее исполнял и Луи Армстронг. Итак, где-то в году 24-м молодой, но уже пользующийся хорошей репутацией музыкант впервые попадает в Нью-Йорк, где сразу же оказывается рядом с выдающимся джазменом Флетчером Хендерсоном. Вторая половина 20-х и самое начало 30-х годов – время наибольшей популярности его джазового коллектива. Талантливый пианист и аранжировщик Флетчер Хендерсон сыграл огромную роль в развитии биг-бенда и свинга и считается одним из родоначальников свинга. Впрочем, вряд ли сам Хендерсон или Армстронг задумывались над терминами. Для них свинг – это и есть джаз. Это чувство, без которого джаз не сыграть. «Hot can be cool, and cool can be hot», — говорил Армстронг. «Горячий может быть холодным, а холодный — горячим». Имеется в виду джазовый стиль «hot jazz» и «cool jazz». Каждый может быть и одним, и другим. Но знаешь, парень, горячий или холодный — все равно джаз есть джаз. Появление нового музыканта в биг-бенде Хендерсона почувствовали все. И сами джазмены, и публика. Выразительные соло новичка показывали настоящий свинг. К Армстронгу приходит известность. Любители джаза идут слушать биг-бенд нередко только из-за его горячих соло. К этому моменту окончательно сформируется собственный стиль Луи Армстронга. Яркий, импровизационный и очень изобретательный. То, что делает Армстронг, говорил величайший американский композитор Леонард Бернстайн, это реально, это честно, это благородно. Каждый раз, когда этот человек подносит трубу к своим губам, даже если на практике это будут всего лишь три ноты, он вкладывает в них всю свою душу. Из Нью-Йорка скоро пришлось вернуться обратно в Чикаго. Джаз, который играл Флетчер Хендерсон и его биг-бенд, был более городской и не такой горячий, как хотелось бы Армстронгу. Хендерсон также запрещал Луи петь, опасаясь, что его способ вокализации покажется кому-то слишком грубым, в отличие от того, что слушала в основном их аудитория в Roseland Ballroom. В итоге Армстронг продолжил карьеру в биг-бенде популярного чикагского ресторана Dreamland. В отличие от Нью-Йорка, где в записях Луи лишь аккомпанировал вокалистам, таким как Бесси Смит, например, и был только одним из музыкантов коллектива в Чикаго, ему предложили записываться уже под своим именем. Именно тогда появляется его знаменитый студийный состав Hot Five, «Горячая пятерка». Записи, сделанные с этими музыкантами, признают шедеврами джазовой классики. Но скоро Армстронг возглавит и биг-бенд, членами которого тоже были выдающиеся музыканты. В этот же период Луи Армстронг откажется от корнета и полностью перейдет на трубу, полюбившуюся ему более ярким звучанием. И еще в пении он начнет использовать вокальные импровизации в манере скет, вызвав восхищение слушателей. Первой была песенка «Хиби-джибис». Это 26-й год, где Армстронг голосом имитирует звучание музыкального инструмента, и пение не несет здесь никакой лексической нагрузки. Thank you.
heebie-jeebies there. Come up now, do that dance. They call the heebie-jeebies dance. Sweet mama, papa got to do the heebie-jeebies dance.
Я никогда не пытался что-либо доказать, говорил Армстронг. Я просто хотел показать хорошее шоу. Моя жизнь — это прежде всего музыка. Она на первом месте. Но музыка не стоит ничего, если вы не сможете представить ее публике. Главное — сыграть ее для данной аудитории, потому что на самом деле на сцене вы только для того, чтобы сделать приятное людям. Итак, 20-е годы, Чикаго и первые записи музыканта под своим именем Луи Армстронг и его «Горячая пятерка». Скоро их будет семеро, изменится и название «Луи Армстронг и его «Горячая семерка». Исторические записи. Скоро наступит настоящая эра биг-бендов, и в 29-м году Армстронг окончательно переберется в Нью-Йорк. Он концентрируется на танцевальной свит-музыке, от слова «свит» — «сладкое, приятное». Лиризм, порой сентиментальность отличают ее, умеренные темпы, мягкое по тембру, приглушенное звучание коллектива, интимная манера пения. Армстронг принесет в этот музыкальный стиль свою яркую индивидуальную манеру, свойственную хот-джазу, и скоро станет величиной уже национального масштаба. В компании грамзаписи OK Records Армстронг записывает популярные на тот момент песни. Его смелые вокальные преобразования полностью меняют концепцию пения в американской поп-музыке. Их воздействие скажется на всех исполнителях, кто придет потом, на Бинги Кросби, Билли Холидей, на Фрэнки Синатри и Элли Фицджеральд. 30-е годы – годы бесконечных турне как по Штатам, так и в Европу. Луи Армстронг посещает родной Новый Орлеан, играет в Гарлеме, на Бродвее, бывает в Англии, Франции, Голландии, Швеции, Норвегии, играет в Африке. Из поездки по Европе в 1933 году Армстронг возвращается большей звездой, чем был до того. Если его раньше знала только Америка, причем лучше черная, то теперь музыкант имеет международную известность и признание белой аудитории. Это не мешает некоторым музыкальным критикам унижать его и печатать рецензии откровенно российского толка в своих изданиях. Подобное отношение к себе Луи встречал всегда, путешествуя по Америке. Но скоро происходит нечто, что, похоже, может уничтожить вообще всю карьеру музыканта. Во-первых, Армстронг повредил свой аппарат, губы, взяв неудачно верхние ноты в одной из исполняемых композиций. Во-вторых, он поругался со своим менеджером. Между ними даже произошла драка, в результате чего, уже будучи в Европе, музыкант оказывается полностью на мели. Вернувшись в 1935 году в Чикаго, Армстронг не имеет ничего, ни коллектива, ни контрактов, ни приглашений. Губы еще болят. Вдобавок жена Лили подала на развод. И тут появляется ангел-хранитель в лице нового менеджера Джо Глейзера, владелец чикагского клуба «Сансет», белый. Он знал Армстронга и симпатизировал темнокожему музыканту. Наглец и грубиян, сквернослов, готовый, когда нужно, поработать локтями, Джо Глейзер, тем не менее, будет подлинным защитником, избавившим Армстронга от всех его проблем. Он уладит его семейные дела, договорится с прежним менеджером, вернет долги, накопившиеся у Луи за последние месяцы. Вначале это, видимо, Глейзер видел в Армстронге только источник заработка и использовал любой случай, чтобы заработать на нем, но со временем понял, Луи Армстронг – тот фундамент, на котором можно сотворить свое будущее, и теперь он с ним будет до конца.
Moon, river. river winding than the mile. I'm trusting you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you are going, I'm going your way. Dear drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. We'll do the same. Rainbows in waiting round the bend, my huckleberry friend. Moon River and me.
Думаю, многие узнали эту мелодию. «Moon River» – «Лунная река», песню, написанную Генри Манчини Джонни Мерсером в 1961 году. Ее исполняла Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани» и получила премию «Оскар» за лучшую песню к фильму, а также премию «Грэмми» за лучшую запись года. Существует множество кавер-версий песни, одну из них записал и Луи Армстронг. Ни за что не скажешь, что такой хриплый, грубый голос, как у него, может звучать так нежно и лирично. Итак, уже совсем скоро, после того, как Армстронг сошелся с Джо Глейзером, у него был свой собственный новый биг-бенд и контракт на запись в Decca Records. И вообще, к этому моменту о нем можно было бы сказать, что Армстронг в числе самых первых афроамериканцев. Он первый из них в 1936 году издал свою автобиографию «Swing That Music». «Swing» — это музыка. В том же году он будет первым афроамериканцем, получившим гонорар за участие в голливудском фильме с Бингом Кросби в главной роли. Кроме того, первым из темнокожих Армстронг примет участие в национальном радиошоу, передачи, транслировавшейся на всю Америку. И не то, что даже участвует, а он ведет это шоу в течение 12 недель. С женой Лили Луи в конце концов разведется, женится на другой, не слишком удачно, через 4 года молодые. Ну какой Луи молодой? 40 уже лет. Это я по привычке произнес. В начале 40-х они разведутся. И в том же году Луи женится, наконец, четвертый и последний раз на Люсиль Уилсон, танцовщице из нью-йоркского клуба «Коттон Клаб». Она скоро не захочет жить на чемоданах и уговорит мужа купить дом в Нью-Йорке, где пара и проживет до конца своих дней. Вообще, Армстронг скончается в 71-м в июле, а за год до того из жизни уйдет Джо Глейзер, его менеджер. Хочется о нем тоже еще сказать. Обманывал он Армстронга или нет, трудно сказать. Но факт, что Глейзер многое, очень многое сделал в карьере Армстронга, взяв на себя не только профессиональные заботы, переговоры, контракты, аренды, билеты, туры и так далее, но решал еще и многие бытовые вопросы в жизни Армстронга. Когда зимой 69-го тот уже лежал в больнице, отказывали сердце и почки, Глейзер прибегал к нему чуть ли не каждый день, зная, что Луи мечтает вернуться к публике, и когда ему будет лучше, он обязательно это сделает, потому что жить без музыки не может. Глейзер думал, если не склонить Армстронга отказаться от игры, то хотя бы сократить до минимума число его концертов. Он долго не решался сказать об этом напрямую, а когда наконец решился, то его самого хватил сильнейший удар. Джо Глейзера, смотритель больницы, где лежал Армстронг, обнаружил в лифте в полубессознательном состоянии. Тот ездил вверх и вниз между этажами. Его положили в ту же клинику, что и Армстронга. Луи ничего не сказали, но слухи все-таки дошли. И вот Армстронг просит, нет, требует, чтобы его на каталке отвезли к Джо. То, что он увидит, каким он увидит своего белого друга, конечно, произведет на музыканта неизгладимое впечатление. Совсем скоро Джо Глейзера не будет, он скончается, ну а там уже и лето 71-го замаячит.
Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. It's so good, nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase, my darling, c'est si bon. Oui, oui.
Звучала популярная «Си-Си Бон», французская песня, которую на английском спел Луи Армстронг, герой сегодняшней передачи «Где-то когда-то». Песню в 47-м сочинил французский композитор Анри Бетти. Он много писал для Мариса Шевалье. И в 50-м году песня, название которой на английский перевели как «It's so good», «Все хорошо», записанная Армстронгом превратилась в международный джазовый стандарт. Вполне вероятно, что услышал ее Луи во Франции, потому что все 40-е годы много ездил по Европе, пел, играл, также записывал пластинки. Ну вот и снова меняются вкусы. Подходит к концу эпоха свинга, эпоха больших биг-бендов. На первый план выходят маленькие коллективы, ансамбли, так называемые комбо. Свой такой же организует и Луи Армстронг. Он называется All Stars, все звезды. Точнее, многое здесь делает его продюсер Джо Глейзер, хорошо чувствовавший конъюнктуру рынка. Первоначально в ансамбле играли действительно звезды, знаменитые мастера джаза. Впоследствии музыканты часто менялись, и если приходили молодые, то благодаря участию в такой группе они скоро приобретали славу. Не мудрено, потому что многочисленные концертные туры Луи Армстронга окончательно утверждают его славу ведущего джазмена мира. У него появляются много последователей, ему подражают. Ставший знаменитым тоже трубач Майлз Дэвис как-то скажет: «Невозможно сыграть на трубе что-нибудь, чего Луи уже не сыграл до вас». А кто-то высказывался еще более категорично. Мелодическая концепция Армстронга почти совершенна, а его ритм абсолютно безупречный. Никогда прежде в негритянской музыке один человек не царил бы так безраздельно, как великий мастер Луи Армстронг. Не будь его, не было бы и никого из нас. Ансамбль музыканта All Stars ориентировался на исполнение в стиле Dixieland джазовых обработок популярных песен, которые преобладали в репертуаре группы. В 50-х Армстронг один из самых знаменитых в мире музыкантов и шоуменов, к тому же он снялся более чем в 50 фильмах. Госдепартамент США присвоил ему неофициальный титул «посол джаза» и неоднократно спонсировал его мировые турне. В середине 50-х даже обсуждался концерт Армстронга в Советском Союзе, но музыкант отказался ехать, не хотел врать. Люди спросили бы меня там, в Союзе, что делается в Америке, чтобы я им ответил: «Да, в музыке здесь у меня прекрасная жизнь, но при этом я чувствую себя как любой другой негр». Позднее, в 60-х, тоже обсуждались разные варианты его турне в СССР, но все они остались на бумаге.
Dig, man, there goes Mac the Knife. The shark has pretty teeth, dear, and he shows them a pearly white. Just a jackknife has Mac heat, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves though wears Mac Heat, dear, so there's not a trace of red. On the sidewalk Sunday morning, even, lies a body oozing light. Someone sneaking around the corner. Is this someone, Mac the Knife, from a tugboat by the river? A cement bag's drooping down. Yes, the cement's just for the weight, dear. Bet you Mac he's back in town. Look a year, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out his cash. And Mac Heat spends like a sailor. Did our boy do something rash? Sookie Tawdry Jenny Diver, Lottie Lanier, Sweet Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, dears. Now that Mackie back in town.
Звучит знаменитая песня «Мэкки Нош» из мюзикла американского композитора Леонарда Бернстайна «Вестсайдская история». Ее Армстронг записал в 1956 году, и песня займет первые места во многих хит-парадах. Интересно, что, несмотря на то, что карьеру записывающегося музыканта Армстронг начинал еще в 20-х, потом были 30-е с «Hot 5» и «Hot 7», и к этому времени как раз относятся классические записи Армстронга. Все же самые известные хиты музыканта сделаны, записаны в поздний период его жизни, в 50-х и даже 60-х годах. Ощущение такое, что музыкальная мода не властвовала над Армстронгом. Вернее, он сам ее творил, и вот его запись в самый разгар битломании оттесняет в хит-парадах песню «Битлз». А еще раньше, говоря о другой мании рок-н-ролли, Армстронг довольно спокойно отвечал: «Ну, а что рок-н-ролл? Не было бы джаза, не было бы рок-н-ролла». За этими словами угадывается уверенность мастера во всем, что он делал в музыке. И я думаю, эту уверенность он черпал, находил ее в слушателях. Отдавал им то, что они и хотели получить, услышать. «Там же люди!» — говорил Армстронг, указывая в зал. «И если они приходят сюда в надежде получить нечто, даже если не знают что, я обязан им это дать». Удивительное совпадение желаний публики, которая с годами меняется, становится более молодой, и возможностей мастера, который моложе, не становится. И в этом как раз и проявляется, мне кажется, универсальность гения, над которым время не властно. «Какая самая великая группа 20 века?» – задавался вопросом журнал Playboy и сам же отвечал: «Это не Битлз, забудьте о Битлз, это Hot 5 Луи Армстронга и его продолжение Hot 7. Эти группы изменили ход развития популярной музыки». «Он есть начало и конец музыки в Америке», – решительно заявлял Бинг Кросби. И еще одна цитата современников музыканта: «Луи Армстронг может случиться лишь однажды во веки веков». А вот выдержка из журнала «Time». «Степень влияния Армстронга в джазе, в американской музыке и вообще во всем мире – это такая же постоянная величина, как Игорь Стравинский, Пабло Пикассо или Джеймс Джойс». И подобных цитат можно привести немало, произносимых самыми разными людьми, от рядового музыканта до, скажем, президента США. Тогда, в связи с кончиной Армстронга, Ричард Никсон произнес следующее: «Луи Армстронг является одним из архитекторов американского искусства. Это ярчайший пример свободы духа, художник поистине с мировой славой. Его великий талант обогатил жизнь каждого из нас». Ждал ли Армстронг, что после его смерти будут произносить подобные слова? Вряд ли. Он хотел одного – показать хорошее шоу.
And made this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do and feel my heart with love for only you. Baby, only you can make this change in me. For it's true, you are my destiny. I understand the magic that you do. You, my dream come true, my one and only you.
Великий Сачмо, так называли его во всем мире. Прозвище не переводится. Однажды в начале 30-х редактор музыкального журнала в Лондоне написал «Сачмо». Видимо, не смог разобрать каракули музыканта, под которыми тот расписался как «Сэтчел Маут», «Сумка Рот», «Рот Меха». И с тех пор прозвище «Сачмо» закрепилось за Армстронгом и в Америке. Будем прощаться, потому что наше время истекает. С вами в прямом эфире был автор передачи Александр Лукьянов. Будьте здоровы и воспринимайте мир как герой нашей передачи «Великий Сачмо». А он пел «What a wonderful world», «Как прекрасен мир». В конце 60-х, уже на склоне лет, Армстронг записал эту песню, и она скоро получила мировую известность. Часто ее называют вообще одной из самых известных песен Армстронга. Итак, будьте.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.